Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 26 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Здесь, в центре города, пошел дождь, но дождь, судя по всему, в эти минуты уже заканчивается, минут 10-15 максимум. На сегодня, еще раз напомню, дожди обещали после 15 часов в городе, то в одном, то в другом районе. Во всяком случае, вот здесь, в центре, они только что... Да нет, наверное, еще кое-что осталось от дождя. Следим и за этим. Что касается пробок, движения в городе сложное, учитывая дождливую погоду. 6 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, 7-бальные пробки будут в городе сегодня в 6 вечера, а в 7 вечера и вовсе пробки 8 баллов. Это прогноз Яндекса. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это заявление врача и телеведущего Александра Мясникова. Коллективного иммунитета против ковида у нас не будет, говорит он. Дальше там уже во время обсуждения цифры тоже он приводит. Первая тема, а вторая тема – это прогноз на отказ от белорусской схемы импорта в Россию. Там в Белоруссии пересмотрели правила, по которым провозят товары через территорию Белоруссии, и вот говорят, что товары, которые российские предприниматели завозили до этого через Белоруссию, теперь окажутся намного более дорогими для них, и многие, скорее всего, от подобного рода поставок в Россию, санкционных часто товаров, будут в дальнейшем вводить. Воздерживаться. Что это значит для нашего рынка, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще следим за лентами новостей. ТАСС в эти минуты сообщает, что корпорация Московский институт теплотехники сегодня приступила к испытаниям здесь, в Москве, транспортной, новой транспортной монорельсовой системы, которая будет использовать технологию магнитной левитации, то есть монорельс на магнитной подушке. В самой корпорации, как пишет ТАСС, целью проекта назвали создание на базе испытательного полноразмерного макета электроподвижного состава для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых решений, связанных с внедрением, как они говорят, технологии Маглев. В Москве сегодня такие испытания начались. Первая тема для обсуждения. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, волны заболеваемости по всему миру продолжают сменяться. Формирование коллективного иммунитета ожидать не приходится. По его словам, на Европу и Америку уже четвертая волна накатилась, в России не закончилась третья. И дальше цифры. Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5. В полностью привитом Израиле 5,8. В США, где полностью вакцинировано более половины населения, и вовсе 13,8%. Так что, пишет Мясников, как многими и мной ранее предполагалось, коллективного иммунитета у нас не будет. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии в Роспотребнадзоре. Он академик Российской академии наук и с нами на прямой связи. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу формирования коллективного иммунитета, который нам неоднократно уже обещали, но его, правда, пока так и нет?
Если подразумевать под коллективным иммунитетом, это такой иммунитет, когда вот раз и все, и вирус перестанет распространяться. Нет, конечно, даже если будет 60% людей, которые совсем не восприимчивы к вирусу, или 80%, все равно еще вирус может циркулировать среди 20%, даже 10%, только это будет единичный случай. Поэтому под коллективным иммунитетом надо другое понимать. Вот, скажем, у нас проходит эпидемия гриппа, да, и после этого еще и прививки делают, поэтому, когда такой же штамм приходит, уже очень немногие болеют, потому что есть к этому штамму коллективный иммунитет. Ну, примерно то же самое нас, видимо, ждет с коронавирусом. То есть, пока пройдут несколько штаммов, действительно, у большинства появится иммунитет, плюс вакцина тоже к этим же штаммам, затихнет заболеваемость. Ну, потом может опять появиться новый штамм, да, как гриппа, знаете, приходят разные штаммы, там раз в год, раз в 3 года, которые вызывают довольно высокий подъем заболеваемости. Ну, похоже, что такой вариант будет и с коронавирусом связан.
Ну, тогда получается, что нужно говорить уже не столько про коллективный, сколько про индивидуальный иммунитет.
Но нет, коллективный – это, понимаете, что подразумевать. Это стопроцентной защиты, конечно, не будет. Но, тем не менее, вот наличие иммунитета у значительной части населения, приобретенного, или есть даже люди, видимо, невосприимчивые, оно определенный уровень защиты создаст и для тех, кто не вакцинировался и не имеет иммунитета. Потому что вероятность у них тогда встретиться с вирусом будет меньше в любом случае. Можно говорить, абсолютный коллективный иммунитет, вот его не будет, а относительный будет.
Просто если мы говорим о невозможности достичь некого коллективного, пусть даже относительного, или абсолютного.
Хорошо.
Абсолютного. Относительного.
Относительный, конечно, будет. Относительный будет, да. То есть уже через несколько лет таких грозных пандемий не будет.
Через несколько лет, говорите вы?
Да, будут некоторые эпидемики, конечно.
Подождите, тут вот просто наши слушатели задаются вопросом. Если пересматривается вот эта вот прогнозная часть истории с коронавирусом, то не очень понятно, а вот маски, например, в транспорте, они тогда зачем?
Ну, вот они-то как раз только и защищают больше. Лучше всего пока они, потому что даже, видите, вакцинированные заболевают даже хоть и в легкой форме, но заболевают. А маска защищает, поэтому маску-то как раз будем носить все время, как только подъем заболеваемости. И я рекомендую, кстати, в сентябре всем носить маски, потому что приедут люди из разных мест, на работу выйдут, толкотня в метро уже начнется, и, конечно, это создаст условия для распространения какого-то нового штамма. Поэтому лучше всего от него защитит как раз маска.
Понял, спасибо. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук. Если кто-то рассчитывал на абсолютный коллективный иммунитет, то ждать его действительно не приходится. Относительный коллективный иммунитет будет. Врач и телеведущий Александр Мясников, когда делал свое заявление по поводу формирования коллективного иммунитета, которое, по его словам, вряд ли приходится ожидать, он не уточнял, говорит об абсолютном или относительном иммунитете. 7373948, телефон прямого эфира. Кто вам говорил, что все будет хорошо, не будет и все, пишет деревенский парень. Ну да, с другой стороны, ведь было понятно, что если некая новая болезнь пришла, то сама по себе она точно не уйдет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Иванович. Но я удивлен, что вас удивила так называемая периодичность данного заболевания, которое будет сохраняться на протяжении многих лет. Об этом говорили еще в самом начале пандемии. Наверное, многим людям, в том числе и экспертам с мировым уровнем, больше известно об этой пандемии, чем нашим экспертам. Просто хочу сказать, в любом случае данная пандемия, как показывает предыдущая практика и постоянные заболевания, я имею в виду различные волны с этой пандемией в различных странах, это прежде всего трансграничная пандемия. Здесь абсурд прежде всего в чем состоит? Я когда говорил уже совсем давно, в том числе основываясь на экспертных высказываниях прошлого года, пока не будет вакцинировано все по население земного шара, в том числе и в Африке, и в Южной Америке, эта пандемия не остановится. А вот маски и прочие деяния, которые в том числе касаются российской вакцинации, это просто методы купирования данной пандемии. Не более того, в любом случае, как правильно сказал...
Смотрите, если мы говорим, что это методы купирования, многие ведь как говорили, я не могу ходить с маской на лице, но я, так и быть, похожу до достижения коллективного иммунитета. Теперь вы говорите, ага, придется ходить долго. Вот с этим-то что делать?
Ну, в любом случае, есть категория граждан, и я думаю, что в любом случае, по всем звонкам, которые сопровождаются в вашем эфире и днем, и утром, и вечером, этих людей гораздо стало меньше. В любом случае, они уже не осознанные, а подсознательные, так называемые суицидники, которые обрекают себя, если не на смерть, то на мучительные страдания, когда заболеют данной болезнью.
А скажите, Вась, вы часто бываете в метро?
Да, в последнее время не очень. Но я всегда в маске, в перчатках, об этом я вам говорил не раз.
Я просто про другое. Если вашей терминологией пользоваться, то сейчас в метро сплошные суицидники.
В том-то и дело. Я на этих граждан смотрю не только с сожалением, но и с презрением, потому что они обрекают не только себя на данную болезнь, но и членов семьи, в которые они возвращаются каждый вечер.
Может быть, они чего-то не понимают. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. А я вот из Баранов буду. Я вам звоню. Я вот маску одеваю в этом самый магазин и вообще в эти места. У меня приятельница, она говорит, мы бараны. Вы, в смысле, бараны. Вы вам сказали носить маску, и вы как идиоты их носите. А я говорю, а как же так? Вот уже сколько-то лет назад вот скученность городов заставляет там японцев, китайцев носить маски. Они-то как?
Ну, тоже недостаточно хороши, что уж.
Не, они тоже бараны, их просто раньше обованили. Вот и не договоришься. А у человека высшее образование. Я говорю, ну ты вот на работу, ты же мне рассказывала, ты с температурой ездила на работу. И вот ты же вокруг людей заражала. Ты бы надела масочку, и меньше все-таки вирусов-то в это самое. 100%, конечно, не было бы защиты, но поменьше.
Так что говорит-то?
Она говорит, я не могу не ездить, меня же с работы выгонят. Я говорю, ну поэтому тебе
так, может,
говорю,
надо хотя бы не заражать? Спасибо. Если коллектив... Смотрите, тоже неожиданные выводы. Как казалось бы, если мы говорим, что коллективного иммунитета абсолютного вроде как ожидать не приходится, первое, что приходит на ум, значит, надо вакцинироваться. Но нет. 344-й пишет, если коллективного иммунитета не будет, то и вакцинироваться незачем. Логика вот подобного рода решения не очень понятна. Ладно, Виталий делает другой вывод. Надо идти на вакцинацию. Не скажу за всю Одессу, но у нас в стране по вакцинации до сих пор консенсуса нет. Кто-то ищет побочки в вакцинах, кто-то заговор Тевтонского ордена, хотя вакцины есть. Проблема есть, это очевидно. 536-й пишет, как это, другой вирусолог считает маску футбольной сеткой для ловли кильки. Но, еще раз, это вот уже совсем другая проблема. Вы всегда сможете найти вирусолога, который будет поддерживать ваш взгляд на проблему. Это есть уже, мы с этим столкнулись. Григорий из Санкт-Петербурга предлагает ждать вообще, когда изобретут какое-то лекарство. На данный момент, еще раз напомню, и это, по-моему, все вирусологи говорят, даже другие, пользуясь терминологией 536-го, вроде как лекарства от коронавируса не существует. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый вечер. Меня Ольга зовут. Я смотрела всю Олимпиаду и любовалась японцами и гостями Олимпиады. Все в масках, поголовно. И смотрите, вот показывают Китай, там единичные случаи. Причина, все в масках. И у них сотни миллионов тестов. У них тестируют, там гаишники на дорогах, везде и всюду. И в Израиле сплошное тестирование людей. Они выявляют мгновенно больных и изолируют их. Я за маски двумя руками.
Так, может быть, за вакцины надо двумя руками, а не за маски?
Ну, понимаете, вот я, например, у меня аллергические заболевания системные. Мне вот нельзя никакой. Ну, может быть, даже можно единственное, ковивак, врач сказал. Но ковивака нет нигде, я бы сделал и тоже двумя руками.
Смотрите, вот смотрите, кто хотел, я вот буду ориентироваться на собственное окружение, но, насколько я понимаю, кто хотел уколоться ковиваком, тот укололся.
Но у меня нет интернета, мне уже 70 лет, и я без интернета, а подруги такие же старушки. И вот тоже как бы просила, кто это сам просигналит.
Это сложно, пока не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Люди в детстве шапку не носили, теперь ходят без масок. Одни и те же, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я уже как-то в эфире говорил, и мне кажется, что те же люди потом жалуются на телефонных мошенников. Ну, которые выдергивают у них со счетов деньги. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-9... Да почему же мы блатные, деревенский парень? Я сейчас никого не сравниваю. Это такие же люди, как и вы, ровно такие же, имеющие такой же доступ в интернет, имеющие такой же доступ к телефону, по которому можно дозвониться до горячей линии, ну, по которой можно узнать, где есть, к примеру, нужный тебе ковивак, ну и так далее. Виталий говорит, ходил на ревакцинацию в гостиный двор, людей мало, врачи скучают, потому что стимула нет. Вы как отменили QR-коды, все, собственно, вакцинироваться и перестали. А вот теперь Мясников говорит, коллективного иммунитета против ковида у нас не будет. Из этого, впрочем, 344-й, еще раз напомню, делает прямо противоположный вывод. Если иммунитета не будет, то и вакцинироваться незачем. Хотя, насколько я понимаю, Мясников имел в виду другое. Он даже специально написал, индивидуальный иммунитет при вакцинации работает достаточно хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94-й. и 8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Памфиловой подарили веник для дополнительного обеспечения чистоты выборов. Это заголовки, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Еще. Пентагон опровергает сообщение СМИ о прекращении эвакуации из Кабула уже через 36 часов. Подробности в ближайших информационных выпусках. И вот еще заявление Шойгу. Военной полиции удалось добиться снижения аварийности в вооруженных силах России почти на треть. Следующая тема. О сокращении, но не в вооруженных силах, а, возможно, на направлении импорта из Белоруссии в Россию. Брокеры прогнозируют отказ от белорусской схемы импорта в Россию во многом. В Минск отменил нулевой НДС для товаров, которые завозятся в страну для последующего экспорта. И потому, как считают специалисты, число российских предпринимателей, которые используют так называемый белорусский коридор, сократится как минимум вдвое. Так ожидают участники рынка, российские таможенные брокеры, которых опросило агентство РБК, они считают, что уже после 31 августа востребованность так называемой белорусской схемы ввоза товаров в Россию существенно упадет. Профессор Всероссийской академии внешней торговли Андрей Голубчик к нам присоединяется. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
День добрый.
Во-первых, с вашей точки зрения, действительно обмелеет белорусская река?
Ну, вполне возможно. Достоверно пока мы не можем ничего сказать, но вполне возможно, что какое-то количество коммерсантов, которые использовали эту схему, ну, мягко скажем, она не очень законная, мы не назовем ее абсолютно криминально, она не очень законная, какое-то количество коммерсантов из нее выйдут, ну, если называть это рекой, и объемы товаров, естественно, уменьшатся. Но ничего критичного я пока не вижу в этой ситуации. И по большому счету, ведь этим путем к нам в первую очередь попадало всевозможные санкционные товары. Не только они, но в первую очередь они. Да, что само по себе не очень, конечно, хорошо, хотя, наверное, местами вкусно. Вот если их будет меньше, ну вот с какой позиции будем оценивать? С позиции государства или с позиции каждого конкретного человека?
С позиции человека, который зашел в магазин, там что-то изменится?
Ничего особенно не изменится, потому что официальный магазин никогда из-под полы санкционкой не торговал.
Вы хотите сказать, что в официальных магазинах вот эти так называемые белорусские креветки и не появлялись?
В официальных магазинах, ну, я никого лично за руку не ловил, но крупные магазины, торговые сети, они все-таки дорожат и своей репутацией, и возможностью попасть под государственный прессинг, поэтому мне кажется, давайте это так назовем, да, что они в меньшей степени принимали участие в этих проектах. Вот что-то мне подсказывает, что это был удел небольших, ну, средних бизнесменов-оптовиков.
Можно ли говорить, как вот один из наших слушателей пишет, когда обмелеет белорусская река, в России еще раз вырастут цены?
Ну, несомненно. А когда у нас цены-то понижались? Я уж даже и забыл.
Нет, подождите. Если вы говорите, что это для основного магазинного товара не будет заметно, то почему же он подорожает?
А у нас по любому поводу все дорожает.
Было бы желание.
По поводу, без повода. Вроде как бы и нет повода дорожать, а оно потихонечку все равно дорожает.
Понял, спасибо. Андрей Голубчик, профессор Всероссийской академии внешней торговли, был с нами на прямой связи. Это вряд ли будет заметно на открытых больших прилавках, говорит Андрей Голубчик. Но все, что там на этих прилавках будет, на самом деле, скорее всего, тоже подорожает. 7373948, телефон прямого эфира. 31 августа перестает действовать указ президента Беларуси от 2011 года, который освобождал все эти 10 лет от налога на добавленную стоимость товары, которые ввозятся в эту страну лицами, обладающими особым статусом уполномоченного экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов или складов временного хранения при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие страны. 7373948, телефон прямого эфира. А как много белорусских товаров, вот подобного, проехавших через Беларусь, вы встречали? И встречали ли вообще? Вот Андрей Голубчик говорит, что в большинстве, что называется, широко доступных торговых сетей ничего подобного и не было. 7.3. Мне так нравились белорусские консервированные персики и оливки. Я говорю, был бы повод, цены в долгу не останутся, продолжает писать Лордик. У меня вопрос. Вот когда вы говорите «белорусские консервированные персики», это такая придумка, или вы действительно прочли на одной из упаковок персиков, консервированных персиков, что они made in Belarus? И кого там еще? Оливки. Вы тоже такие покупали? Григорий из Санкт-Петербурга покупает, как он пишет, сигареты контрабандные, но это вряд ли будет распространяться на сигареты. Сигареты, кстати, вообще вредная штука, об этом Минздрав наш не забывает напоминать. 7373948, телефон прямого эфира. Кто сталкивался за последнее время, можно ли говорить о том, что это заметная доля российского рынка? Вы привозите сюда продукты, вы ввозите товары через территорию Беларуси, вы покупаете какие-то товары и обращали внимание на то, что вот это неожиданные персики, сделанные в Беларуси. Да, наберите номер 7373948. Пока дозваниваетесь, новые сообщения от департамента транспорта. Рядом со станцией метро Некрасовка будет изменена схема движения. С 28 августа по 30 сентября будет перекрыто движение на пересечении Сочинской улицы и улицы Рождественской, а также на пересечении улицы Лепчанского и Рождественской улицы. Как сообщается, это связано с проведением дорожных работ у станции метро Некрасовка. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает нам еще об одном белорусском товаре. Это апельсиновый вкусный и недорогой белорусский сок. Оливки для пиццы берем за 43 рубля, персики для тортов за 56. И, видимо, это продолжает писать нам Лордик, видимо, он настаивает на том, что это именно знаменитые белорусские оливки и персики. 101 километр. Почему считается, что этих товаров все в сетях-то нет? Они же поставляются абсолютно легально, просто есть товары, которые, в принципе, нельзя ввозить в Россию. Именно об этих товарах, насколько я понимаю, Андрей Голубчик и говорил. Виталий продолжает нам писать о лидском квасе. Вы хотите сказать, что лидский квас делают где-то в другой стране и провозят через территорию Белоруссии сюда? 7373948. Сыры переупаковываются, но это уже происходит на территории Российской Федерации, утверждает 45-й. А Игорь Беспрозванный, не называя, пишет о некой известной белорусской фирме, которая поставляет нам сюда клубнику, чернику и имбирь. Что-то из этого не может производиться на территории Беларуси? Я так на всякий случай спрашиваю. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Вы знаете, мне кажется, ну, я, конечно, тоже, если, ну, как стараюсь покупать белорусский товар, ну, молочку, так сказать, и прочее.
Клубнику, продукты, чернику, имбирь белорусский вы выбираете?
Да, все, что, если написано в Беларуси, я стараюсь как бы это...
Понятно. Даже если этого в Беларуси нет. Я считаю, что это гарантированное качество. 7373948, телефон прямого эфира. Как много, оказывается, у Григория чудные белорусские креветки, но мы их уже вспоминали. Спамбокс 207 пишет нам об этом, но вы покупали эти креветки? Или вы просто слышали? Это такая фигура речи ведь уже стала. Я, например, давно не видел белорусских креветок, но фигура речи... Белорусские креветки существуют и у меня. 7373948, телефон прямого эфира. Пока мы не видим имбирь, действительно, исконно белорусский товар, пишет Игорь Беспрозванный. И не знаю, шутит так или, та, или что-то другое. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот переживаю, они пропадут из магазинов белорусские бананы. Знаете, они качественнее, чем эквадорские.
А вы шутник?
Да.
Понятно. Прекрасная шутка. 7373948. Телефон прямого эфира. Белорусский Рокфор жалуется. Лофт МСК все дороже и дороже. Возможно. 7373948. Телефон прямого эфира. Алексей Морозов рад возвращению в эфир Владимира, который только что у нас был в эфире. Ну, который говорит, если написано, что это из Белоруссии, то он заранее доверяет качеству этого товара. Жалко, нет белорусской нефти в продаже, пишет Виталий Сверей. Да, я боюсь, что, скорее всего, все, что называется белорусской нефтью, при этом окажется нефтью, сделанной на территории Российской Федерации. Константин 347 рассказывает нам, что между итальянским ему однажды попадался Гран Падано. Белорусский сыр, сыр белорусского производства, и он оказался, с точки зрения Константина, внезапно хорош. В Белоруссии есть море. Что? Это Григорий из Санкт-Петербурга продолжает шутить, как один из наших предыдущих слушателей. В Белоруссии есть море, у них в пользовании есть кусочек Баренцева моря, и потому вполне могут быть белорусские креветки. В общем, как пишет Виталий, наше внимание опять пытаются отвлечь от пенсионной реформы и дальнейшего повышения уровня жизни. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. В прямом эфире работаем. Четверг, 26 августа. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что появляется на информационных лентах. Вот, кстати, на белорусскую тему. Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать дело о неправомерном применении силы во время протестной акции год назад. Вот Минтруд Российской Федерации заявляет, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получает пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью. Вот еще сообщения, которые в эти минуты появляются. В Германии из-за пандемии вырастет число тех, кто голосует дистанционно. Местная почта делает такое заявление, а ТАСС цитирует. И РИА Новости в эти минуты сообщает нам, что в Россоши, где было прервано водоснабжение, где без воды остались 33 тысячи человек, а водоснабжение только что полностью восстановили. Две темы, которые мы будем обсуждать в прямом эфире в ближайшие 20 минут. Во-первых, история с санитаркой, которая жестоко обращалась с пенсионерами, получила продолжение. Сегодня, буквально пару часов назад, женщину арестовали в Подмосковье, но как контролировать работу такого персонала? Вот в данном случае утекло видео. Кто-то тайком снял, как женщина ухаживает за подопечными. Но ведь это же не всегда будет работать. Надо как-то иначе это все организовать. Попробуем обсудить эту тему. А вторая тема. Сегодня в новостях появилось сообщение, что МВД собирается корректировать правила проверки водителей на алкоголь. Надо будет как-то иначе дышать. Попытаемся разобраться минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Итак, история из дома престарелых в Реутове. Или Реутове, как говорят некоторые и утверждают, что именно так надо говорить. Так вот, санитарку дома престарелых задержали по подозрению в жестоком обращении с постояльцами. Ее задержали и даже арестовали. Об этом сегодня со ссылкой на руководителя подмосковного главка Следственного комитета Российской Федерации пишет агентство РИА Новости. Подозреваемая, работая в специализированном учреждении, допускала в отношении своих подопечных действия насильственного характера. Отмечается, что женщина еще и должного ухода за пенсионерами не оказывала. Причем свидетельствует об этом видеозаписи, появившиеся в интернете накануне. В ходе допроса сотрудница в содеянном созналась, признала свою вину. Следствие продолжается. Речь идет о подмосковном доме престарелых «Олимпия Хаус». Причем женщину задержали на автовокзале, она пыталась уехать из города, купить билеты, уехать из города. Теперь проверяют условия содержания в доме престарелых после публикации этого видео. В общем, появилось видео, и теперь с этим работает Следственный комитет, женщина арестована и так далее. А что бы было, если бы видео не появилось? Ольга Пастухова, исполнительный директор благотворительного фонда «Долголетие», с нами на прямой связи. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что делать? Каким образом можно решить эту проблему? Что, везде камеры, круглосуточное наблюдение?
Ну, во-первых, конечно, контроль за персоналом. И, может быть, камеры там, где это может позволить себе пансионат, учреждение социальное. Это, конечно, хороший способ. Но вот здесь еще надо сказать, что пишет, что она допускала подобные отношения к постояльцам регулярно, но доказательств у нас, конечно, нет. Мы видим по видеозаписи, что она там избила этого пожилого, этого старика тряпкой и допустила нецензурную брань. Но это уже говорит о том, что она имеет сама такой уровень культуры, что такой человек не должен работать в социальном учреждении. Это проблема подбора персонала прежде всего, конечно. Конечно, гендиректор, это его вина. Здесь нужен тщательный контроль не только в процессе вот уже работы и ухода за стариками, но прежде всего, когда подбираешь человека. Мы тоже проводим проверки и контролируем некоторые подопечные социальные учреждения вот подобного плана по уходу за пожилыми инвалидами. И знаем, что при подборе уделяется, вот при подборе нужно уделять внимание прежде всего людям со спокойным характером и спокойной психикой. Потому что в определенный момент наступает выгорание, срывается иногда даже спокойный человек. А тут больные с деменцией, как пишут про этого старика, он был с раздвоением личности, агрессивный, даже сам допускал рукоприкладство. Конечно, может быть, их дали нервы, но это не оправдание, безусловно, не оправдание. Она работала больше 4 месяцев в этом пансионате. Это уже недопустимо, потому что вот по нашей практике, когда мы занимались проверками подобными, мы убедились, что больше 2 месяцев сиделка работать с таким персоналом, с такими подопечными не может. Наступает выгорание. Они не должны уезжать, уходить на длительный отпуск, на реабилитацию. Это общеизвестно. Поэтому, когда работает 4-5 месяцев, полгода, это уже говорит о нарушении руководства, конечно, этого пансионата.
Это какие-то законом прописанные периоды или это профессионально установленные квоты времени?
Это, конечно, определяется внутренним распорядком, внутренними правилами. Никаких законов на этот счет нет. Точно так же, как эта деятельность не лицензируется государством, это чтобы здание, надо, чтобы здание отвечало условиям определенным для подобного вида деятельности, чтобы был уход, накормленный, умытый, ухоженный, чистый, таблетки вовремя. Это не медицинское учреждение, поэтому нет, конечно, законом установленных порядков, но практика показывает, что 2 месяца – это предел, который может выдержать сиделка. Даже хорошая, приличная сиделка, терпеливая – это очень трудный контингент, чтобы выдержать такой длительный срок.
Скажите, есть какая, во всяком случае, по вашему опыту, есть какая-то разница в качестве работы такого персонала в частных заведениях и государственных?
Но, вы знаете, вот по большому счету в хороших частных есть отличные государственные учреждения, есть отличные частные. Ну, чаще, конечно, более приличный уход в хороших частных учреждениях, потому что зарплаты повыше, потому что контроль побольше, народу поменьше, но... Вот огромное количество заведений, которые не контролируются, низкого уровня, такие, конечно, надо просто безжалостно закрывать, я считаю.
Чья это функция? Кто должен проверять и безжалостно, как вы говорите, закрывать неправильно функционирующие пансионаты?
Ну, должна быть система. Много говорим о том, что лицензировать сейчас еще преждевременно, потому что по-любому не хватает этих учреждений, не хватает мест. Государственные учреждения не обеспечивают достаточное количество мест для стариков, для родственников, которые хотят разместить своих вот тяжелых старших членов семьи в подобные учреждения. Здесь нужна какая-то новая, скажем так, это может быть общественное объединение, это может быть какая-то организация, которая будет контролировать, проводить проверки. Но сейчас нет такой структуры, кроме прокуратуры, которая по сигналам выезжает, проверяет.
Еще каким-то образом, опять же, вот если перед тобой становится задача определить возможное место проживания для пожилого человека, как выбрать?
Как выбрать? Ну, во-первых, есть, конечно, определенные реестры, где есть такие, где описаны учреждения. Вот, возможно, следует сделать такой реестр, где будет описаны подробно все учреждения с уровнем обслуживания, с тем, что они гарантируют. И тогда, значит, те, которые войдут в этот реестр, они будут отвечать за то, что они предлагают. И люди, которые будут выбирать из этого реестра где-то в интернете, ну, естественно, на платформе, они будут понимать, на что они могут рассчитывать.
То есть сейчас вот такой выбирают... системы качества нет?
Ну, вот общей единой системы нет. Есть реестр поставщиков социальных услуг, которые зарегистрированы в социальном учреждении, там Москвы, Московской области, там регионов и так далее, но туда не входят все учреждения. Есть огромная доля учреждений, которые не входят в этот реестр, но они могут действовать, но их никто не контролирует.
Каким-то образом цена может намекать хотя бы? Вот в данном случае мы говорим о конкретной, это целая сеть таких пансионатов. Вот я захожу на их сайт, и вот я вижу, что средняя цена, которую они предлагают за обычное размещение, это 1000 рублей в сутки, а VIP-размещение при этом в предложении звучит так, 1500 рублей за сутки. Можно ли по цене определить, например, что это много или мало?
Нет, я думаю, что эта цена такая стандартная для самого простого учреждения по уходу, самого элементарного, хотя он и называется Олимпия Хаус, так пафосно, понимаете, об элитном учреждении здесь речь не идет. В элитных учреждениях счет идет на десятки тысяч рублей в день. И там, конечно, уход совершенно другой, контроль другой. Но понимаете, что среднее и даже большинство родственников это не по карману. А это, да, стандартная цена.
Это стандартно. Понял. Возможно. Да, это спасибо. Стандартный. Ольга Пастухова, исполнительный директор благотворительного фонда «Долголетие», была с нами на прямой связи. О таких же ценах примерно и про Петербург пишет нам Григорий. 30 тысяч год назад в Питере. Год назад 30 тысяч рублей в месяц. Здесь, я еще раз напомню, обычное размещение предлагалось тоже за 1000 рублей. 7373948. Лорди говорит, но ведь трудно найти чистоплотную санитарку за 12-15 тысяч рублей. Нормальные, долго не задерживаются за чудными, только успевая следить. Но это что за чистоплотная санитарка за 12-15 тысяч рублей? Вы думаете, что санитарам платят, что это вот месячная зарплата за полную схему работы? У меня тесть находился в таком заведении, рассказывает нам Григорий, надо родственникам просто почаще приезжать, больше никак не проверить. Алексей Морозов говорит, что сейчас ведь начнут люди писать, мол, власть довела людей, но вы подумайте, ведь санитары, о которых мы говорим, или санитарки, о которых мы говорим, а точнее, в данном случае уже Следственный комитет говорит, врачи, полицейские, чиновники, это ведь тоже, это мы с вами, это наши родственники, это наши соседи, знакомые или друзья. 7373, это вот, кстати, к 909-му, они, вот некие они, все допускают. Как санитары, пишет, девушку избивали в лифте при госпитализации. Но это чьи-то родственники, соседи, знакомые, друзья избивали девушку в лифте. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я никого не собираюсь оправдывать, но с больными стариками очень сложно. Хорошо, если какое-то физическое недомогание, если это связано с психикой, типа деменция Альцгеймера, это вообще какой-то кошмар. У нас вот сосед по загородному дому, ну не то чтобы стенка в стенку, но на нашей улице живет. Хороший мужик, но вот у него случилась деменция. Его одного вообще дома невозможно было оставить. Ребята, сыновья, отправили его вот в интернат похожий. Психоневрологический, 85 тысяч в месяц. Ездят они к нему раза 2-3 в неделю. Но дома это вообще невозможно такого человека оставить. Это было страшно. Не только им, но и соседям было страшно. Ждать можно было чего угодно. Там хотя бы присматривают. Но вроде бы без побоев, вроде бы доволен. И присматривают за ним, и кормят, и ухаживают, и гулять водят.
Но, видите, это совсем другой уровень затрат на этот присмотр.
Конечно, совсем другой уровень затрат. Но мне кажется, если бы не было альтернативы, вот такой, как этот платный, допустим, интернат, ну, куда-нибудь все равно бы поместили в геронтологический центр, договорились бы там как-то.
Но, возвращаясь про контроль, единственный реально действенный контроль – это чаще надо бывать родственником.
Да, это чаще надо бывать, если туда пускают. Потому что сейчас вот пока был ковид, туда еще не пускали.
Нет, ну, вообще, если, что называется, попытаться отринуть ковид, то надо все-таки требовать, чтобы пускали.
Да, да. Даже если он тебя не узнает, все равно надо как-то чаще бывать, все равно надо присматривать в любом случае. Это твой родной человек. Ну, вот так вот случилось. Он в этом не виноват.
Понял, спасибо. 7373948. Лордик пишет, что в районном доме престарелых в глубине страны все так и есть. Дневная медсестра получает 18 тысяч. Давайте все-таки тогда мы с самого начала будем говорить о том, о чем мы говорим. Вы, во-первых, написали за 12-15, и теперь говорите про 18. Во-вторых, мы говорим об этом в Москве и Московской области. Вы тут же говорите, ну хорошо 18, и хорошо не здесь, не в Москве. Это тогда надо было оговаривать с самого начала. Жестоко обращавшуюся с пенсионерами санитарку в Подмосковье арестовали. Но произошло это после того, как видеозапись того, как она, в кавычках, ухаживала за подопечным, появилась в интернете.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А если нет денег, пишет Блеф 47-й, ну, во-первых, есть родственники. Во-вторых, есть государство, и государственные заведения тоже есть. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, прибежали санитары, зафиксировали нас, напоминает Владимир, 911, творчество Владимира Высоцкого. Следующая тема, которую мы будем обсуждать, сегодня есть такая новость. МВД предлагает скорректировать правила проверки водителей на алкоголь. Правда, потом, если эту новость читать, получается, что вроде как для водителя ничего меняться не будет. Просто тот приборчик, в который ты будешь дуть, он будет чуть иначе зафиксирован в документах. Данные о поверке приборов, которые применяются при освидетельствовании, теперь будут вносить в Федеральный информационный фонд. Инспектировать эти устройства смогут исключительно аккредитованные организации. Проект соответствующего постановления опубликован на портале правовых актов. В пояснительной записке сказано, что поверку измерений проводят аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, есть предложение, звучит эта новость достаточно громко, но для водителя ведь ничего не изменится.
Абсолютно. Глобально каких-либо изменений не будет. Практика последних лет показывает, что у сотрудников ДПС необходимые сертификаты о поверке, они всегда присутствовали либо в копиях, либо еще в каком-то формате, но всегда это было, есть, и таких оснований для отмены постановления привлечения к административной ответственности, как использование ненадлежащего прибора, ну, практически не было.
Вообще, часто сталкивает, вы как адвокат, как юрист, часто сталкиваются люди с ситуацией, когда у водителя хватает то ли времени, то ли знаний для того, чтобы потребовать документы на прибор.
Ну, в принципе, да, большинство, конечно, водителей уже подкованы, но я еще раз говорю, что здесь больше водителей сталкиваются с тем, что нету одноразовых мундштуков, либо они уже вскрыты, либо сам прибор имеет какие-то такие явные следы вмешательства, а сам сертификат о поверке, он всегда идеален и...
Хорошо, тогда про вскрытый мундштук. Что это дает мне, как водителю, которого требуют в него дуть?
Это вам дает основание настаивать на том, чтобы вас везли уже непосредственно в медицинское учреждение, где надлежащим образом было бы проведено медицинское освидетельствование.
Это как-то определено, как долго это может продлиться?
Нет, в любом случае вас отстраняют от управления транспортным средством, сажают в машину ДПС, и вы дружно едете в ближайшую больницу, где будет врач, обладающий соответствующей квалификацией, делать те или иные заборы.
Это может быть любой врач? То есть как определить, что это, грубо говоря, не друг гаишника?
Ну, здесь это никак не определишь, здесь исключительно это... Только то, что это медицинское учреждение.
Угу. Вот. Тогда еще раз вернемся к тому, с чего вы начали, когда говорили про вскрытые мундштуки. Вы еще сказали, есть признаки того, что в прибор... я не помню точно, как вы это сказали, но, в общем, с прибором что-то не так.
Да, то есть если в любом случае водитель не согласен с тем результатами освидетельствования, которое прошло на месте... вот таким неким переносным стационарным прибором, который у сотрудников ДПС есть в наличии, он вправе настаивать на том, чтобы его отвезли именно в медицинское учреждение, потому что понятно, что могут быть какие-то погрешности, могут быть какие-то там, не знаю, реагенты или еще что-то, как-то не так сработать. Поэтому последняя инстанция – это уже непосредственно... как раз медицинское учреждение.
То есть это может быть просто требованием водителя. Не обязательно говорить, мне кажется, что я не доверяю показаниям этого прибора.
Да.
Вы просто говорите, а я хочу, чтобы я дул в прибор в больнице.
Да, то есть они либо могут вам предложить сделать это на месте, если вы с этим не согласны делать на месте, вас просто-напросто сопроводят до медицинского учреждения. Конечно, еще редкость, но иногда даже сотрудники ДПС вас назад возвращают к машине.
Понял, спасибо. Но не обязаны?
По идее, обязаны.
Ага.
Но у них всегда...
Находятся дела важные. Понятно. Но вообще обязаны, это важно, важно иметь в виду. Спасибо. 7373948. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. Пока мы разговаривали, срочные сообщения из Кабула. Там атака смертника на аэропорт. Взрыв у аэропорта, не в аэропорту, а у аэропорта Кабула. Причем, как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление CNN, президент США уже проинформирован о взрыве у аэропорта в Кабуле. Взрыв произошел снаружи аэропорта Кабула. Данных о пострадавших на данный момент нет. Об этом пишут, ссылаясь на Пентагон. CNN со ссылкой на собственные источники пишет, что есть пострадавшие в результате этого взрыва. Это пострадавшие среди афганских граждан. Возвращаемся. Корректировка проверки правил проверки водителей на алкоголь, но это скорее корректировка того, как устроена регистрация приборов. В принципе, водитель, который попадается в ситуацию, когда тебе говорят, надо подышать, для него ничего не изменится. Ну, разве что тот документ, наличие которого вы имеете право потребовать, он будет как-то иначе выглядеть. 7373948, телефон прямого эфира. Среди наших слушателей есть ли кто-нибудь, кто за последнее время сталкивался с этой историей? Как это работало в вашем случае? Вот вас остановили, потребовали подышать. Может быть, кто-то среди наших слушателей не только дышал в трубочку, но и потом еще и перемещался в больницу для того, чтобы доказать, что он все-таки трезв. На самом деле, 7373948. Да, прошу вас.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Прошу.
Значит, как любой 50-летний мужчина, ну, не любой, не хочу никого видеть, как большинство 50-летних мужчин, я эпизодически с такой проблемой сталкивался, что надо бы подышать, а дышать почему-то очень не хочется. Хотя чувствуешь себя абсолютно нормально, но понимаешь, что вот с тобой что-то не так. Вот. У меня эта проблема решилась очень просто. Мне жена, значит, подарила хороший алкотестер.
И?
Вот. Электрохимический. Я произвел для себя очень много разных новых открытий. Вот. В том числе, значит, после чего уже, сейчас я о них расскажу, сделав эти открытия, я залез уже дальше, значит, в разные базы знаний, вот, и выяснил, что запах того самого альдегида, который мы сами у себя чувствуем и который чувствует гаишник, он совершенно не является свидетелем того, что у тебя в крови есть алкоголь. Вот. Ни один нормальный... И потом разговаривал с ребятами, с гаишниками, значит, возможно, сейчас слушатели позвонят, подтвердят или опровергнут. Ни один нормальный гаишник ни за какие деньги не отпустит тебя, если ты реально, значит, не имеешь права сидеть за рулем. Все это в основном играет только на твоем собственном страхе. Вот. Значит, то есть я поначалу даже не верил показаниям алкотестера, значит, я просто специально ездил два раза в сервис-центр, проверял, сверял с нулевым. Вот, действительно, ноль. Вот, то есть этот запах, он не говорит ни о чем. Поэтому сейчас, в большинстве случаев, у меня встреча с гаишниками заканчивается следующим. Говорит, так, Борис Николаевич, ну я, правда, справедливости ради не злоупотребляю, да, значит, но, тем не менее, значит, иногда бывает там уставший вид, красные глаза, там уже, значит, ну, это не от алкоголя, в принципе. Вот, и они, значит, внимательно всматриваются и говорят, так, Борис Николаевич, как мы себя чувствуем, да, значит, как всегда, очень вежливо и вдумчиво спрашивают. Вот, ты говоришь, замечательно себя чувствую. Вчера употребляли? Я в ответ говорю, да, употреблял.
То есть вот. Вы настолько уже нагло себя ведете?
Нет, опять, а что значит нагло? То есть я знаю, что если я вечером выпил 150 грамм коньяка при своих 95 килограммах боевого сала, вот, и если я это сделал там до 11 вечера, то с утра я абсолютно трезв.
Да, понятно, в том-то и дело, что любой из нас понимает, что он, грубо говоря, употреблял вчера и так далее. Но говорить прямо гаишнику...
И на всякий случай говорит гаишнику, да нет, что вы!
Конечно.
И гаишник прекрасно знает, что ты врешь. А раз ты врешь, значит, ты боишься. Вот, ага. Поэтому я, если я пил, я честно говорю, да, пил. Вот, они, естественно, в большинстве случаев опешивают, говорят... Ну и как вы после этого себя чувствуете? Я говорю, ребят, замечательно, у меня хороший электрохимический тестер, вот не там не за 2000 рублей, там купленные, значит, в киоске, вот, а хорошие, там, ну, он больше десятки стоит. Стоило, сейчас он стоит дороже, неважно. Вот, я говорю, поэтому я, значит, говорю, знаете, 50 лет уже прожил, значит, у меня хватает ума перед тем, как сесть за руль, провериться. Все, ко мне интерес теряется полностью.
Понятно, 165-й, но можно ведь не пить, и проблем не будет. Или вот Алла из Северного Тушина, может быть, лучше по вечерам кефир пить? Я прям себе представляю эти посиделки с кефиром. 7373948. Артем слышал, что лучше отказаться от освидетельствования, чем фиксировать наличие алкогольного опьянения за повторную пьянку. Да лучше вообще не пить, если уж мы об этом говорим. 7373948. Телефон прямого эфира. У вас всего 30 секунд, но все-таки слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, в прошлом году нарвался на такую забавную ситуацию. То есть я же выезжаю, это дело было 3 августа, у меня 2 августа был день рождения. Выезжаю на МКАД, принимают есть запах. Я так на них смотрю, но из разряда я выпил, ну, фужер шампанского, может быть, два фужера шампанского, да? То есть это
5 секунд. Чем закончилось?
Понял, извиняюсь. Ну, чем закончилось? Когда я уперся и сказал, ребят, составляем протокол, и увезем меня на медосвидетельство, они мне вернули документ.
Понятно. Меня тоже остановили в день рождения в этом году. Сказали, что я недостаточно хорошо дышу, но это было утром в день рождения. Потом они, видимо, подумали, после чего меня отпустили. Далее новости.